тема этого месяца, да, моя жизнь с Богом или мое хождение с Богом, мое хождение со Христом. И давайте мы достанем Библию, блокноты и будем слушать то, что Бог положил на сердце Дмитрию.
Церковь, добрый вечер. Конечно, когда смотришь на фотографии и видишь, как дети, ну, они наслаждаются, и если, ну, только просто задуматься, что это дети, которые, может быть, ничего не видят, ну, не то, что ничего не видят, мало чего видят. Они живут в селе, далеко от города. Это село находится далеко даже от большого какого-то центра, где бы они могли получать какое-то, ну, ну, досуг. И когда вот люди приезжают, как бы такие здоровые дядьки с города Киева, и что-то для них делают, вместе с ними играют, вместе с ними смеются и делятся, ну, знаете, вот как бы откровенно о том, что у них. Потому что, знаете, я хочу сказать, что для детей, да, дети интересны, они хотят стать взрослыми, да. Именно одна из причин, почему они начинают курить, потому что они хотят быть как взрослые, правда? И когда вот взрослые, я помню один вечер, когда эти подростки, или там даже, ну, некоторые даже, ну, подростки, да, пригласили нас на свой пикник, они приготовили шашлыки, и они нас пригласили, это вот интересно, да, что здоровые дядьки, которым уже далеко за 20, и у которых уже есть дети, и вот вместе с ними проводят, общаются, может быть даже, то есть там Дима пел вместе с ними песни, по-моему, когда делились, вот что для нас в жизни важно, что нам нравится, то я уверен, что для них это имеет огромное значение. Я видел это, и я знаю, что когда вот просто с тобой взрослый человек хочет провести время, это значит огромное. Это, скажу честно, добиться этого порой требуется много времени. И по сути, чтобы завоевать сердце любого человека или завоевать сердце подростка, ребенка, требуется время. Требуется, чтобы ребенок поверил сильно, что ты в нем заинтересован. Поэтому слава Богу за тех, кто ездит, за тех, кто поддерживает, и за тех, кто увидел это поле и просто начал служить. Церковь, давайте откроем наши... Давайте откроем Библию на Евангелие от Матфея, 18 глава. В прошлое воскресенье наш пастор делился с нами о том, что каждый из нас без исключения вовлечен в духовную войну. Почему? Потому что есть не только Бог, который любит нас, заботится о нас, но есть дьявол, который ненавидит нас, который ставит нам палки в колеса, который атакует нас, который борется с нами, посылает нам искушения. И нам нужно осознавать, что мы находимся в этой духовной борьбе. И я, знаете, как бы, ну, по мере своей христианской жизни я понял такую важную истину, что чем больше человек представляет опасности для дьявола, и чем больше человек приносит пользы для Царства Божьего, тем больше на него будет атак от дьявола. Задумайтесь, церковь. Чем больше человек опасен для дьявола, чем больше он сможет принести или он приносит плода для Царства Божьего, тем больше на него будет атак. Я это видел на протяжении своей христианской жизни, видел в жизни других людей. Поэтому если на вас наваливаются атаки, если вас атакуют, идут как бы своего рода такой прессинг, как мы называем, да, давление, тогда просто ободритесь. Значит, вы важны для Господа. Значит, вы опасны для дьявола, поэтому он вас атакует. Но, с другой стороны, если у вас все хорошо, постоянно, может быть, вы не представляете вообще никакой опасности для дьявола, и вас и не нужно атаковать. Дьявол говорит, да, что толку с ним? Пускай, хай с собой живы. Или там. Поэтому сегодня я хотел бы с вами поговорить на очень интересную тему. Раньше об этом размышлял, и я так мечтал, я хотел бы однажды об этом проповедовать. И я хотел бы сегодня об этом поделиться. Хотел бы, чтобы мы вместе поразмышляли. Давайте мы прочитаем отрывок Евангелия от Матфея, 18 глава, с 1 стиха. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Сегодня уже пастор Александр говорил или затрагивал эту тему о том, что Иисус говорил, что да, дети таковых Царство Небесное. Другими словами, таким детям, ну или детям принадлежит Царствие Божие. И у меня возникает вопрос, почему Иисус так сказал? Почему Иисус сказал, если не будете, да, вот стих 3, и если не будете как дети, не сможете войти в Царство Небесное. Есть что-то очень важное, что Иисус хочет подчеркнуть в детях. И он говорит, что если мы не будем обладать этими качествами, мы не сможем войти в Царствие Божье. Царствие Божье, когда в Библии говорится, это подразумевается как небеса, место обитания Бога. И второе, это Царствие Божье, которое находится рядом с нами. То есть иногда некоторые люди говорят, ну это как бы вот мир, который, по сути, как бы и контролирует, или благодаря которому существует наш физический мир, земля, все мы. То есть, да, вот как бы иногда мы это называем на служение, допустим, да, мы это говорим так, на служение такое было Божье присутствие, да? Царствие Божье посреди нас, да? Мы говорим, то есть, другими словами, мы говорим, что Бог с нами. И вот бывают такие служения, когда мы ощущаем настолько близко Царствие Божье, что Он просто начинает на нас влиять и нас изменять. Наши сердца сокрушаются, мы начинаем видеть Божью руку, мы начинаем понимать Божьи пути, Божьи откровения, и сердце просто переполняется радостью, верой, и тогда, скажу честно, не тяжело что-то делать для Бога. Но для того, чтобы войти в Царствие, как на небеса, там, где царствует и правит Бог, то же самое, как и вот здесь. Необходимо, как Иисус сказал, быть как дети. Что же, интересно, есть такого особенного в детях, что Иисус хочет подчеркнуть, и что хочет, что, ну, Он говорит, что у нас должно быть эти качества, иначе мы не сможем войти в Царствие Божие. И это очень важно, потому что Иисус сказал, не сможете. Конечно, размышляя о детях, можно найти, и даже в Библии говорится, как о положительных чертах, так и об отрицательных. Да? Библия предупреждает нас и говорит, что не будьте как дети умом. Понимаете? То есть, ребенок может, как бы, приемся, да, дядя подойдет и скажет, мама, есть деньги? Да, есть деньги. Где лежат? А там лежат. Пойди принеси, я тебе дам конфетку. И ребенок бежит, берет кошелек, приносит дяде всю зарплату, отдает. Дядя дает конфету, и ребенок счастливый бежит домой. Мама, смотри, у меня конфета. Кто тебе дал? Дядя. Ну, то есть, понимаете, да? Это отрицательный пример. Дети очень как бы так же, ну, они для них еще они развиваются и учатся такому понятию, как ответственность, как стабильность, да, в жизни. Они, знаете, сегодня я хочу это, хочу завтра то, есть как бы такие. Но что-то Иисус говорит, что очень важно есть в детях, чему нам, как взрослым, не стоит забывать. А даже в себе как бы хранить эти качества, культивировать, потому что они помогут нам войти в Царствие Божье. Хорошо, давайте посмотрим. Первое, о чем я верю, Иисус говорит, и здесь Он об этом подразумевает, потому что суть вопроса была следующая. Ученики спросили, кто больше в Царстве Небесном, да? Вопрос был такой, кто больше? Где-то подразумевается, что кто из нас будет лучше? Или кто из нас будет больше, да? То есть, и ученики потом тоже перед самым даже распятием спрашивали у Иисуса, да, можно ли сесть там по правую, по левую руку, да? То есть всегда беспокоит вопрос. И Иисус им четко дал ответ, что говорит, 4 стих. Кто, итак, кто умолится, как дитя, тот больше в Царстве Небесном. Другими словами, Иисус говорит, кто смирится или кто будет смиренным, как дитя, тот сможет войти в Царствие Божие. Очень важное качество, которое есть в детях, это смирение и скромность. И я хочу сказать, что это качество, которое нравится Богу, потому что это качество, которое располагает Бога что-то в нашей жизни делать. Даже, я бы сказал, даже это открывает для Бога возможность что-то в нашей жизни делать. В Иакова, 4 глава, 6 стих. Давайте сделаем, закладку заложим на нашем основном месте и перевернемся на Иакова, 4 глава, 6 стих. Здесь сказано, но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Здесь сказано, что Бог гордым противится, Бог не может что-либо сделать в жизни гордых. Бог не хочет ничего общего иметь с гордыми. Богу неприятно гордые люди, но смиренным Он хочет что-то дать. Он хочет в их жизни что-то делать. Для детей, естественно или нормально, они не переживают, будут они известными или неизвестными. Они не кичатся, не хвастаются. Они простые. Они скромные. И зачастую они очень стеснительные. И это качество очень важное. Есть интересная книга, которая, по-моему, даже есть две. Одна из книг «Дети пишут Богу», а другая книга есть «Дети молятся к Богу». Я выписал некоторые интересные такие цитаты о том, что дети пишут Богу. Знаете, иногда нам полезно почитать такие письма. Хорошо, прочитаю. Марина, 4 класс, пишет Богу. «Зачем ты создал этот мир? Ты что, не понял, что будет такая заморочка?» Еще раз прочитаю, некоторые не поняли. «Зачем ты создал этот мир? Ты что, не понял, что будет такая заморочка?» Хорошо, еще одна похожая. Олег, 3 класс. «Ну а теперь ты создал бы человека во второй раз?» дети думают, анализируют. И я скажу честно, что иногда некоторым взрослым не хватает вот, то есть, того смирения и той простоты, которая есть в детях. К сожалению, мы находимся в обществе, которое культивирует, наоборот, в людях совсем другое отношение к себе. Мы находим в обществе, где культивируется эгоизм, эгоцентризм, себялюбие, хвастовство, слава, где личные планы, цели ставятся на первое место. Где ценят тех, которые добили наивысших результатов, хотя, может быть, их результаты никакой пользы для окружающих не принесли. То есть люди заработали большие деньги, и говорят, вот, слушай, вот это бизнесмен. А толку? А толку? И в нашем мире это культивируется, и оно очень влияет. Даже в христианство проникают такие взгляды и отношения. Одно время даже в украинском христианстве началось такое доминировать понятие «важно состояться». Необходимо. Бог хочет, чтобы ты состоялся. А для чего? Я слышал, даже некоторые христиане говорят, я не могу служить Богу, пока я лично не состоялся. То есть, что они подразумевают под этим? Они говорят, мне нужно, чтобы мое финансовое состояние поправилось, возросло. Мне нужно занять какое-то выдающее положение, то есть иметь какой-то там бизнес под собой, несколько человек, подчиненных. То есть, и Бог хочет, чтобы я состоялся. Я верю сильно, что Бог хочет, чтобы... потому что Бог никого из нас не создал второсортным. Каждый из нас уникальный и ценный. Но знаете, вот здесь как бы, вот в этом как бы идее такой состояться мое, мне, для меня. А для чего состояться? Некоторые люди даже, ну, они не служат годами Богу, потому что они говорят, у меня пока нету возможностей. А возможность, это, наверное, когда у них будет доход такой пассивный, где они вообще ничего не делают, 10 тысяч долларов в месяц, и тогда они могут уже заниматься, думать про служение. Иисус учил и ожидал от своих последователей немножко другого. Я бы сказал, даже противоположного. Смирение. Это когда ты... Я хотел прочитать. Развитие в себе христианского смирения есть радикальное лечение души, потому что оно устраняет первопричину ее заболеваний. Самолюбие, гордость, тщеславие, вообще все те страсти, которые связаны с преувеличением значением своего «я». Понимаете, когда мы смиряемся пред Богом, когда мы смиряемся перед другими людьми, тогда что-то Бог начинает в нашей душе делать, израненной этим миром, израненной несправедливостью, израненной неправильными взглядами, Бог начинает что-то делать. В Библии сказано, а смиренным дает благодать. Для того, чтобы правильно понимать вообще, что такое смирение, смирение – это не самоуничижение или самобичевание или что-либо в этом роде. Лучше всего смирение описано Филиппийцам, 2 глава, 5-8 стихи. Давайте откроем, здесь записаны замечательные слова. Филиппийцам, 2 глава, с 5 стиха. «Ибо вас должны быть те чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной». Вот настоящее описание смирения. Смирение – это не низкая самооценка. Некоторые люди даже путают, что смирение – это слабость. Нет, смирение – это огромная сила, потому что когда ты знаешь, чего ты стоишь, но ты смиряешься, чтобы кого-то почтить или кого-то, по кому-то показать большее уважение. И здесь записано, что Иисус, это не было воровством или не было ничем-то незаконным, что Иисус себя считал Богом. Иисус был стопроцентным Богом. Он был Бог во плоти. И тут сказано, он не почитал хищением, воровством быть равным Богу. Но тут сказано, но он уничижил себя самого, приняв образ раба. И сказано, что он смирил себя. Смирил себя пред Богом и смирил себя пред людьми. И был послушным даже до смерти, смерти крестной. Смирение, я скажу честно, это сильная сторона. Это не слабая сторона. Потому что гордость – это и есть слабость. Потому что очень часто именно люди, которые слабые внутри, они гордятся и создают такую картину, как будто они очень важные, и через то, что они других унижают, оскорбляют, они возвышаются. Но внутри они слабые и ущемленные. Поэтому смирение – это сильная сторона. Хорошо. Первое то, что я верю, что в детях есть, это скромность и смирение, что очень важно, без чего невозможно войти в Царствие Божье. Говоря о смирении, нельзя не вспомнить слова Иосифа. Человек, который очень прошел много испытаний, много болей, много несправедливостей, но он не позволил, чтобы все, что он проходил, ожесточило его и сделало его гордым человеком. Есть слова, которые являются как бы ключевыми к пониманию вообще жизни Иосифа. Когда в 45 главе, Бытие 45 глава, когда он уже после всех предательств, после всех испытаний, когда его то братья, то жена Потифара, то виночерпий, то есть люди предавали его, люди подводили его, после всех он стал вторым после фараона, и даже, ну, он даже говорит, что он даже стал отцом для фараона. Он стал очень уважаемым, великим человеком. Но заметьте, когда пришли к нему братья, он не воспользовался шансом отомстить. Он не воспользовался случаем, но он сказал потрясающую фразу, которая является ключевой к пониманию вообще жизни Иосифа. Это суть его жизни. 45 глава, с 4 стиха. «И сказал Иосиф братьям своим, подойдите ко мне». Они подошли, он сказал, «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не желайте о том, что вы, и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле. Остается еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его, и владыкой во всей земле египетской». Заметьте, да, какое смирение. Он говорит, друзья, то, что вы сделали, это было Божий промысел. Это Бог допустил. И он говорит, вы об этом не жалеете, потому что, знаете, вот сейчас, и заметьте, он говорит, я слуга для вас, чтобы позаботиться о вас. Да другой бы сказал, стража, срубить этим молодцам головы и все, и до свидания. Потому что когда-то они хотели убить меня. И если бы не один из братьев, я бы вообще не стоял бы здесь. Который говорил, просто бросьте в яму. Потом просто говорил, давай продадим. Они хотели убить. А почему? Потому что в их сердце была гордость. А Бог провел Иосифа так, что его сердце убелилось. Его сердце стало слугой. И хотя он занимал высокое положение, он говорит, я ваш слуга. Бог послал меня, чтобы позаботиться о вас. Вот, вот это то смирение, вот это то вот простота. Он говорит, для меня не важно, знаете, вот как бы, что я сейчас отец фараона, что я главный в Египте. И по сути, на то время он был персона номер один. В то время голод. И он всем распоряжается. Все приходят к нему. Он говорит, я ваш слуга. Друзья, когда в нашем сердце есть смирение, когда в нашем сердце есть эта христианская простота, Бог будет с нами иметь дело. Когда наше сердце, оно наполняется гордостью, хвастовством. Знаете, недавно я сел на стоянку такой мысли. Знаете, буквально разговаривал с человеком, встретился. Человек спрашивает, ну как дела, все, как? Я думаю, что сказать? И знаете, на языке вертится даже такой, а ну-ка сейчас я скажу, я еду в Америку. А потом раз, ну что-то, ну, меня остановило, я думаю, а для чего я это хочу сказать? Чтобы, знаете, шлепнуть подтяжками, я еду в Америку. Чтобы похвастаться или для того, чтобы сообщить человеку новость. А ему интересна эта новость. А вообще-то нужна ему эта новость. А может быть, мне нужно что-то ему сказать более важное. Может, то, что Бог делает в моей жизни. А я просто покичься, я еду в Америку, я еду в Европу, я еду в Африку или куда-то еще. Знаете, очень важно. Тут есть такая, знаете, такая ловушка от дьявола – хвастовство. Когда сердце начинает хвастаться, когда сердце начинает гордиться, тогда в нашей жизни начинает как бы как из разбитого сосуда вытекать Божья благодать. И такое ощущение, что приходит сухость во взаимоотношения с Богом. А почему? А потому что Бог говорит, я гордым противлюсь, а со смиренными у меня общение и очень близкое. И я хочу что-то им дать, что-то ему дать. И знаете, я начал заглядывать в свое сердце, что происходит в моем сердце. Сильно хочу ли я хвастаться собой, своей жизнью, или я хочу прославлять царя царей. И сильно переживаю ли я о том, чтобы в моем сердце было смирение и кротость, которое угодно Богу, через которое Бог будет действовать. Знаете, ребенок, он не переживает, сколько у него полосок, есть у него вообще погоны. Он такой, какой он есть. И порой иногда он смущается и скромничает. И в этом есть красота, которую Бог любит в детях. Второе, что очень важно, это искренность. Я думаю, что мы все согласимся, что в детях есть та искренность, которая иногда теряется во взрослых. Да? Дети... Они даже врать толком не могут, да? Они когда врут, сразу видно, что он врет. Взрослые уже так научились, что бывает даже тяжело различить. Да? А я хочу сказать, слушайте, сколько много вокруг нас лжи. Сколько вокруг нас очень много неискренности. Вы не сталкивались с таким? Человек звонит по телефону и говорит, алло, да, я уже подъезжаю. Где? На Подоле, а он стоит на Борчаговке. Или человек, вы гуляете в квадрате, кто-то поднимает трубку, алло, где? Я в офисе, да. А он гуляет, выбирает себе обувь. Друзья, мы живем среди лукавого, развращенного мира. Знаете, хочу прочитать еще одну фразу. Ребенок написал. Андрей, 4 класс. Господи, я родился, глянул, а мир уже такой злой и жестокий. Послушайте, да? Господи, я родился, глянул, а мир уже такой злой и жестокий. Или вот это, да? Какие, ну, простые и искренние. Иногда, знаете, хочется, чтобы вот, ну, мы могли молиться просто к Отцу. Наташа, второй класс, написала: «Почему весной, когда вечером ты включаешь на небе звезды и дуешь на землю теплый ветер, и вокруг тихо-тихо, не иногда хочется плакать?» Дети искренние. Они не поддельные. И они тоже ищут искренность. Когда они видят, что с ними просто не искренне, ля-ля-ля, и они видят, что человек не любит, они смотрят серьезным взглядом, думают: ну что ты от меня хочешь? Я же вижу, что ты не искренний. Порой, да, дети искренние и наивные, и их легко обмануть. Но искренность – это то, что ценит в нас Бог. Искренность – это один из аспектов честности и правдивости. И это отсутствие противоречий между реальными чувствами и намерениями в отношении другого. Либо это Бог, либо это человек. И нету противоречий, то, как эти чувства и намерения преподносятся в словах. Знаете, я думаю, что чем Давид радовал Бога, то, что Давид всегда был искренним. И он стремился показать, какой он на самом деле. Когда ему было тяжело, он плакал пред Богом. Когда ему было сильно, Бог коснулся его, он мог танцевать пред Богом. Он был искренним. В Евреях автор написал важные слова. Евреям, 3 глава, 12 стих. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Заметьте, что прежде всего людей уводит от Бога. Что может нас увести от Бога? Это не грех. Это не грех. Знаете, нам кажется, вот я согрешил, вот я там соврал, или вот я там у кого-то взял то, что мне не принадлежит, украл, да, или, может быть, я посмотрел на что-то, что мне не нужно было смотреть. Оп, я согрешил и отошел от Бога. И это так. То есть грех, он отделяет нас от Бога. Но заметьте, что является первопричиной от того, чтобы потерять Бога, того, чтобы отойти от Бога. Заметьте, да? А это именно сердце лукавое и неверное. То есть что такое лукавое? Это хитрое. Это извертливое. Это отрицательное. Отрицательное или, ну, антоним искренности. Искренний, лукавый. В Писании так сказано: с искренним у него общение, другой стих. Искреннему по искренности его, а лукавому по лукавству его. То есть Бог видит, когда наше сердце лукавое и когда наше сердце искреннее. И я хочу сказать, что мы можем, ну, сказать, ну, это правильно, да, но как это относится? Вы знаете, это тоже относится к нам очень, очень сильно. Я много слышал от христиан, когда они говорили: я вот сейчас раздражен, но я искренний. То есть я искренний, то есть я это не прячу. И может, как бы, знаешь, там поставить, как бы, мне галочку: я искренне. Или: я грешу, и я не прячу это, я искренне. То есть некоторые люди, они, ну, я вам просто скажу, ну, я встречал за свою пасторскую, как бы, За свой опыт пасторского служения я встречал людей, которые бывало, обращенные так бывало, что раз встречаю на улице, а он раз сигарету выбросил. Здравствуйте, да, как дела? Я говорю, хорошо, а что там выбросил? Вот. Бывали такие, что люди отошли уже от Бога, и я так, добрый день, да. И знаешь, зато искренне. Я такой, как есть. Знаете, я ни того, ни того одабриваю, но хочу сказать, что тот, который хотя бы прячет и выкидывает, у него хоть есть какой-то страх. А вот та искренность, искренне грешу, она Бога не радует. У того, который боится, у которого есть страх, у которого есть вот какое-то вот переживание, у него хоть есть какой-то шанс, он переживает. А это уже не переживает, в нем уже, Библия говорит, совесть сгорела. Все, он уже его даже ничего не переживает, не беспокоит. И поэтому Библия призывает, смотрите, братья, чтобы в ком из вас не было сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Некоторые люди набирают смелости и говорят, любите меня таким, какой есть. Вот я. Бог любит нас такими, как мы есть. Они взяли, они знаете, узурпировали христианские истины. А я хочу сказать, что мы должны меняться. И мы должны сами прилагать к этому усилия. Потому что, заметьте, не Бог должен нас смирять. Если Бог нас начнет смирять, Боже упаси. Если Бог нас начнет смирять, не дай Бог. Написано, смиритесь под крепкую руку Божию. Вы смиритесь. Давайте еще посмотрим еще одно место. Тоже Евреям, 10 глава. Тоже об искренности. 10 глава, 22 стих. Друзья, о чем мы говорим? Мы говорим о наших взаимоотношениях с Богом. О том, что такое христианство. О том, что такое важно для Бога. Если Иисус сказал, будьте как дети, то мы должны задуматься, что же в детях есть такого, что ему нравится, что должно быть в нас. Ему нравится смирение, кротость детей. Ему нравится искренность детей. 10 глава, 22 стих. Там сказано, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. Заметьте, кто должен нести ответственность? Да приступаем, очистив. Кто должен очистить? Мы, да? А мы в тело, да, водой чистые. И тут сказано, да приступаем с искренним сердцем и с полной верою. Это мы должны взглянуть на свои мотивы, на свои желания, на свое сердце и убедиться, что оно искренним. Первая церковь сталкивалась с неискренностью, с лукавством. Помните, когда Сафира Анания? Некоторые люди начали приносить большие пожертвования, большие деньги ложить к ногам апостолам, и они тоже захотели выглядеть духовными. Но они не все положили, но сказали, что все. То есть, хотели выглядеть супердуховными, а дали пожертвование на мини-духовность. Что-то утаили, что-то оставили, но сказали, мы отдали все. То есть проблема была, Бог не был обеспокоен размером их пожертвования. Апостол Петр сказал следующее, то, что вы дали, не ваше ли было? Это ваше. Он говорит, это и так было Божье. Нет, он говорит, это было ваше. Бог вам дал, чтобы вы им распоряжались. Проблема была, в чем был грех? Был грех лукавства, был грех лжи. Он сказал, вы не мне соврали, вы соврали Духу Святому. И поэтому они были наказаны Богом. Была проблема, что хотели выглядеть классно, но внутри этого не было. Сегодня для нас так же самое, друзья, есть опасность выглядеть как бы духовно, но силы в себе не иметь. Заметьте, да, в последнее время, которое апостол Павел описывает, он говорит, будет иметь вид благочестия, то есть иметь вид духовности, но силы отреклись. То есть само Бога и Его силы отреклись, не нужен. И поэтому следующее качество, которое, я верю, что очень важно для каждого из нас, и которое есть у детях, это вот зависимость. Дети, ну, как бы, может быть, они не, ну, не говорят об этом, но они так живут. Дети, они постоянно осознают свою зависимость от того, кто их любит и заботится. Они понимают, что тот, кто о них заботится, то есть их не отец или мама, они обо всем позаботятся. И они, то есть они должны обеспечить. Они осознают свою зависимость. Они приходят, говорят, папа, дай. Они приходят, мама, дай, да. И для них это не тяжело. Для некоторых людей тяжело просить что-либо у Бога, потому что они хотят быть независимыми. И я хочу сказать, что именно первый грех, который совершили люди, был мотивирован, знаете, чем? Чувством или желанием быть независимым. Правда? Что пообещал змей? Будьте сами, как боги. Зачем вам нужен будет уже Бог? Вам Бог уже не нужен будет. У вас будет вот такая голова. Вы уже сами будете, как боги. Вам Бог не нужен будет. И я хочу сказать, что заметьте, на чем построен сегодняшний мир, менталитет. Быть независимым. А я хочу сказать, что мы зависимы. Мы зависим прежде всего от Бога. В какой-то мере мы зависимы друг от друга. Дети зависят от своих родителей, правда? И это естественно для них. Они понимают, родители позаботятся. Ребенок, когда рождается в роддоме, он только кричит, открывает рот и ждет, что его накормят, правильно? Он с самого детства, он осознает, что он зависим. И это его не пугает, наоборот, в этом он находит свою радость или как бы защиту, правильно? Он не стремится, у него такая, не такая манечка, как бы быстрее, а вот когда уже подрастает, когда начинает мир влиять, и когда начинает смотреть, что они хотят сделать? Побыстрее вырваться и стать независимым от родителей. Я видел христианские семьи, где дети, хотя они создали уже свои семьи, они осознают и ценят свою зависимость от родителей. Приходят общаться, приходят советоваться, потому что они понимают, что родители играют роль на протяжении всей жизни. Я помню, у меня был друг, и у него отец, у него работал шофером, и он ездил между различными заводами и мог доставать такие дефицитные товары. И я помню одну фразу, которую он сказал. Он, сын попросил, папа, достань мне это. Он говорит, Витя, понимаешь, я не могу. Он говорит, почему? Потому что если я того попрошу дать мне вот этот продукт, и он мне даст. Но я уже стану зависим от него. И потом, когда я поеду на другую фабрику, на колбасную, мне скажут, слушай, ты едешь на колбасную, привези мне колбаски. И говорит, мне придется привезти, потому что я уже ему обязан, и мне придется привезти. А когда я возьму у того колбаски, он скажет, а слушай, ты будешь ехать еще там на конфетную? И он говорит, я не хочу, потому что я буду зависим. Есть, знаете, здоровое понимание, когда мы не хотим быть зависимым от кого-то, но нам нужно всегда понимать, что мы зависимы от Бога. Мне нравится одна смешная история, когда про одну женщину, которая, она поняла, она прочитала этот стих в Иакове, там сказано, там, вот вы говорите, пойдем, будем торговать, все такое, а если Бог не благословит, если Бог вас не сохранит, то вы не знаете, где будете через год, вы не знаете, где будете через день. И эта женщина так уяснила, что она везде и всегда вставляла, если Бог позволит. А у нее муж был атеистом. Он говорит, что ты вот это все время, Бог позволит, если Бог позволит. Вот я сейчас пойду на рыбалку, и никто мне не помешает. А он не знал, он был директором магазина. Звонок в дверь, открывает дверь, милиция. Такое-такое-то, пройдемте. Арестовали, посадили. 3 года прошло, звонок в дверь, жена открывает двери. «Ой, Сашенька, ты вернулся! Ну, заходи, дорогой!» Он говорит, «Войду, если Бог позволит». Нам кажется, что мы все можем, нам кажется, что мы независимы, но мы зависимы от Бога. Бог контролирует нашу жизнь, Бог контролирует солнце, Бог контролирует все, и пока Его воля, мы будем жить, мы будем двигаться и существовать. Как сказано, мы им движемся, дышим и существуем. Аминь. И последнее, что я хотел бы сказать, церковь, хотя я уверен, что, может быть, вы найдете что-то еще большее в детях, это доверие. Знаете, дети доверяют очень легко. В детях не только есть эта скромность и смирение, в детях не только есть вот эта вот искренность и чувство зависимости от своих родителей, в детях есть огромное доверие. Они доверяют, они могут, знаете, ты скажешь, что вот ребенку объяснишь, что вот так оно и было, он так поверит. Мне понравилось один. Один ребенок написал, значит, если я правильно понял эволюцию, ты создал Адама и Еву, а дальнейший человек произошел от обезьяны. Дети, они доверяют своим родителям. Знаете, меня привести пример с моими детьми. Знаете, ни один из моих детей не спросил, папа, а как мы доберемся до Америки? А есть у нас достаточно денег, чтобы купить билеты? А как мы там будем жить? Там у нас есть квартира. Вообще, что? Папа, там у тебя есть работа? Никто даже не задал такие вопросы. Почему? Все, мы едем и все. Родители обо всем позаботятся. Они доверяют, правильно? Никто из детей не садится, как бы мы едем к бабушке Оле, например, во Львов, и они спрашивают, папа, ты купил билеты? А у нас есть деньги на билеты. А что мы будем кушать? А если он... Не спрашивают, правильно? Сели, поехали. Обо всем позаботятся родители, правильно? Доверие. Доверие. Один из детей написал интересную фразу. Это Марат, 2 класс. Послушайте, что он написал. Он говорит, Господи, как это? На все воля Божия. И на лето, и на мамину болезнь, и на войну. Знаете, этого мальчика заставило задуматься, как это? На все воля Божия. А действительно, на все воля Божья. Бог все контролирует. Когда... Только я поделюсь, как бы, ну, я с некоторыми делился, но не со всей церковью. Когда мы узнали с семьей, что мы едем, ну, нам дают добро, открывает возможность поехать в Америку, я начал молиться, и начал молиться об этом переезде, потому что нешуточный переезд. Это непростое дело. Я начал молиться. И знаете, о чем я молился и постился? Каждую неделю я молился и постился. И я молился о церкви, молился о лидерах молился. А когда я молился о своем, ну, о своем переезде именно, я молился о двух вещах. Господи, помоги, чтобы не было никаких препятствий, и чтобы мы побыстрее могли переехать. Так я молился декабрь, январь, февраль, март. В апреле мы думали, что мы улетим. В марте, в апреле нам заявляют, что оттягивается. И какие-то придумываются новые эти процедуры, проверки. И знаете, то, что бах, апрель проходит, май проходит. Меня увольняют, да, меня сокращают. И вот эти, я молюсь, и вот то, казалось бы, что я просил у Бога, чтобы не было никаких задержек, не было никаких препятствий, вот тут и возникает. Знаете, вот тут я, вот, знаете, моя христианка, мое сердце, оно начало, как бы, Бог начал вычерпывать оттуда, что там происходит. И, знаете, ну, полез такой ропот, думаю, как бы, ну, я не говорю, конечно, Богу, но внутри я чувствовал его. Тут я, как бы, начал жаловаться, начал, как бы, ну, внутри, думаю, как так, почему? Я ж тут, как бы, ну, вроде же, как бы, служу Богу, отдаю. И тут раз Бог какие-то такие палки мне в колеса. Он же вроде открыл, как бы, ну, все. Знаете, до тех пор, пока я вот не смирился и начал просить: Господи, а что я должен здесь еще сделать? Я думал, что я все уже сделал. И, или я думал, что все, мое время пришло. Когда я начал молиться, Бог начал мне показывать некоторые вещи. Один из дней, когда я молился, и я сказал: Господи, я хочу повлиять на хотя бы одного человека. И в тот момент, буквально через день, Бог послал мне тот человек, который болен был раком. Мы с ним помолились, и он перед самой смертью принял Господа. Потом я молился, Бог мне показал: ты должен ободрить и послужить маме. И я взялся за это. Мы буквально, знаете, недавно, мама уже дома, и мы недавно вспоминали первые, знаете, два месяца боев. Потому что, знаете, мама боялась, мама переживала, потому что понятно, что у меня-то есть вера, не меня же будут резать, да. Знаете, брат, давай, давайте, как бы, нам легко за кого-то верить. Но, по сути, как бы, нам нужны такие люди, которые будут нас ободривать. Знаете, я просто вижу Божью руку. Божью руку, то, что Бог позволил мне остаться, Бог позволил мне быть. Бог позволил мне быть рядом с Леонидом, с Анной Николаевной, когда в их жизни произошла эта утрата. Я просто, знаете, сейчас, как бы, вот, смиряясь пред Богом, я осознаю, что у Бога свои планы. У меня, да, у меня планы, я уже с чемоданами стою в аэропорту в Америке. Но это мое сердце. Но знаете, когда ты смиряешься и говоришь: Господь, пускай не моя воля, но Твоя воля будет, Бог начинает что-то делать. Я хочу сказать, что жизнь – это такая непростая штука, а тем более христианская жизнь. Бог нас учит жить, когда мы позволяем Ему учить нас. Но я хочу сказать, что мы позволяем Богу влиять на нашу жизнь и учить нас тогда, когда мы становимся детьми. Когда мы говорим не то, что я все знаю, я все умею, а я говорю: Господи, я что-то знаю, но я прошу Тебя, научи меня. Когда мы принимаем вид благочестия, а силы его не имеем. Но когда мы говорим: Господи, Ты нужен мне, и я хочу с Тобой общаться, я хочу слышать Твой голос. Я хочу слышать Твой голос. Когда мы осознаем, что мы зависим от Него, знаете, я недавно начал по-новому молиться перед выходом. Я помню, как только начал быть христианином, то мы молились буквально обо всем. Даже когда шли за вещами на базар. Становились. Господь, благослови наши покупки, благослови все. Мы осознавали вот зависимость. Если Бог благословит, тогда это будет классная покупка. И иногда мы с женой остановились и сказали: Господи, благослови нас. Мы идем за покупками, благослови нас. Да, мы умные. Да, у нас есть вкусы. Но знаете, когда ты покупаешь Божьим благословением, Божье благословение печали с собой не приносит, но обогащает. И знаете, когда ты осознаешь, что ты зависишь от Бога, что в твоей жизни происходит? Твоя жизнь приобретает совсем другой характер, совсем другой смысл. И несмотря на то, что ты проходишь, необходимо доверять Богу. Я хотел бы в заключении просто прочитать одну такую выдержку. Все, смотря в чьих руках. Баскетбольный мяч в моих руках стоит 200 гривен. Баскетбольный мяч в руках известного баскетболиста Майкла Джордана стоит 30 миллионов. Есть огромная разница, в чьих руках. Палка в моих руках может отпугать разве что собаку. Палка, которая была в руках Моисея, разделила пополам море. Все зависит, в чьих руках. Рогатка в моих руках – это развлечение. Праща в руках Давида победила великана того времени. Все зависит от того, в чьих она руках. Пять хлебов и две рыбки в моих руках – это пара рыбных бутербродов. Пять хлебов и две рыбы в руках Иисуса насытило 5000 человек. Все зависит от того, в чьих они руках. Знаете, гвозди, которые я беру в свои руки, помогут мне сделать скворечник для птиц. Гвозди, которые были в руках Иисуса, принести спасение всему миру. Все зависит от того, в чьих они руках. Немаловажно, в чьих руках находится что-то. Так отдайте свои желания, ваши заботы, ваши страхи, ваши надежды, ваши мечты в руки Господа. И тогда будет огромная разница, в чьих они руках. Давайте встанем для молитвы. Давайте мы сейчас помолимся и попросим, чтобы Бог помог нам иметь эти качества, которые есть в детях, которые нравятся Ему. Смирение, искренность, зависимость, чувство зависимости и доверие. Потому что без этого христианская жизнь практически невозможна. Давайте мы помолимся, чтобы Бог в нас убрал, помог нам убрать гордость, которая есть от этого мира. Помог убрать вот это желание быть независимым от него. Или даже независимым от своих братьев и сестер. Мы нужны друг другу. Аминь. Давайте мы помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что каждый из нас – это сын и дочь Бога Живого. Иоанн говорит: смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Нет ничего выше, нет ничего лучше в этом мире, чем быть сыном или дочерью Бога Всевышнего. Боже, помоги нам также всегда быть готовыми, как Иисус, смириться, не забывая свою ценность, и служить другим. Помоги, чтобы в нашем сердце было это смиренное сердце. Боже, избавь нас от гордости, от хвастовства, от кичения. Избавь нас от всего, что может быть тебя, что может быть неприятным тебе. Избавь нас от гордости, но пускай в нашем сердце будет смирение. Господь, я также молю тебя, чтобы, Боже, в нас была эта искренность. Боже, избавь нас от духа лукавства, который есть в этом мире. Боже, помоги нам быть искренними. Помоги нам, если мы хотим и готовы прийти кому-то навстречу или с кем-то поговорить, так и говорить. Как ты сказал, да будет ваше да-да и нет, да будет нет. А все остальное то от лукавого. Господи, помоги нам быть искренними, живыми христианами. Господи, помоги нам также всегда осознавать, всегда признавать, всегда показывать Тебе, Господь, в молитвах, в нашем хождении пред Тобой, что мы зависим от Тебя, что наша жизнь, она зависит от Тебя. Господи, помоги нам доверять Тебе. Доверять Тебе, Господь Бог мой, всегда. В любых ситуациях, в любой обстановке доверять Тебе, Господь. Потому что Ты проведешь. Хоть путь я не знаю, но Ты знаешь путь. И знаешь, как провести каждого из нас. Боже, пускай наша жизнь будет доверием Тебе. Изо дня в день Ты учишь нас. И я благодарен Тебе то, что когда мы учимся, тогда мы становимся похожими на Твоего Сына Иисуса Христа. И да будет Тебе за все слава. Аминь. Спасибо большое, Церковь.